радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Дорогие наши слушатели, в эфире 378 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Сегодня Святая Православная Церковь совершала память святителя Спиридона Тримифунского. Откроет нашу сегодняшнюю программу слово игумена Филиппа в память святителя Спиридона. Эта запись из архивов нашей программы сделана в 1999 году. Очередная беседа заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его письмам и дневникам продолжает нашу программу. Сегодня будет рассмотрено евангельское чтение в неделю «Жен Мироносец», неделю о расслабленном и в неделю о самарянине. Писательница Галина Александровна Пыльнева продолжает нашу сегодняшнюю программу. В ее исполнении прозвучит фрагмент из книги Катышева «Петушки обетованные», посвященный старейшему насельнику Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, монаху Иоанну Соложенцеву. Завершит нашу сегодняшнюю передачу чтение очередной главы из книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Как всегда, наша программа украшена песнопениями в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля.
Сегодня Православная Церковь молитвенно совершает память великого угодника и чудотворца Божия Спиридона, епископа Тримифунского. Сей Благочестивый муж жил в IV веке по Рождеству Христовом, родился он на острове Китре у богобоязненных родителей и с детства ничем не отличался от своих сверстников. Он пас овец своего отца. В возрасте около 20 лет он женился, имел детей и угождал Господу кротостью, смирением, любвеобильным нравом, принимая странников, делясь с ними весь свой доход, пропитание и помогая всем требующим помощи. Случилось так, что рано овдовел, Спиридон Тримифунский был избран на служение более высокое и более достойное. Он стал епископом своего родного города Тримифунта и продолжал угождать Господу всеми теми добродетелями, к которым он привык с самого детства. И Господь возлюбил своего служителя, возлюбил своего избранника так, что даровал ему обильные дарования. Спиридон Тримифунтский имел дар чудотворения, он имел дар прозорливости, он имел дар воскрешать людей. Но он имел великую ревность о Господе и стремился, чтобы все люди пришли ко спасению, познанию вечного Слова Божия Господа нашего Иисуса Христа. Действительно, взирая на житие святого Спиридона Тримифунтского, мы поражаемся, как милостив Господь к любящим его, потому что он воздвигает своих угодников не для своей славы, он воздвигает их потому, что он любит нас, грешных своих чад, и через своих верных рабов творит великие чудеса. Вспомним некоторые чудеса, которых вы наверняка уже слышали. Как Спиридон Тримифунтский помогал страждущим в их скорбях, в их болезнях. Жители города Тримифунта не раз испытывали нужду во время голода, потому что были неурожайные годы, и многие нуждающиеся бедняки лишались своих заработков, лишались своего хлеба насущного. И вот люди, которые отличались корыстью, хитростью, лукавством, они использовали это тяжелое время напасти, и они продавали хлеб по дорогой цене. Они специально выдерживали этот хлеб у себя в хранилище, чтобы потом по самым дорогим ценам продавать его всем жителям острова Крита. И вот, конечно же, бедняки, которые разорялись и не имели никакой помощи и надежды, кроме как на Господа, они прибегали к свидетелю Спиридону и жаловались ему на то, что они не имеют ничего насущного. И свидетель действительно совершал молитву и совершали чудеса Божьи. Так один богач, который знал, что в стране голод, он привез много хлеба, много зерна и других благодатных земель, где урожай в этот год был обильным. И он не продавал хлеб до тех пор, пока все зерно на острове не кончилось. И он ждал, когда жители придут к нему и по самой дорогой цене будут покупать этот хлеб. Один из бедняков просил его и умолял, чтобы он пожалел его, сжалился над его женой, над его детьми, которые умирали от голода, и подал хотя бы небольшое количество зерна для пропитания. Но богач сказал ему: «Дай мне золото, и ты будешь иметь столько хлеба, сколько тебе нужно». Конечно же, бедняк этого золота не имел, и он снова пошел к свидетелю Спиридону Тримифунтскому. Тогда свидетель сотворил такое чудо. Он вышел на молитву и вернулся с огромным слитком золота, который дал бедняку. Бедняку же он повелел отдать это золото в залог, сказал, что в следующий год, когда у тебя будет урожай, ты разверни весь твой хлеб, а золото принеси мне обратно, и я тебе расскажу, какие великие чудеса творит Господь. Так и сделал этот человек. Он отдал золото, и богач за это золото дал ему огромное количество зерна. На следующий год Господь послал хороший урожай на острове Крите. И бедняк тут рассчитался с лихвой с этим богачом. И вот он вернул золото, которое дал ему свидетель Спиридон, и сказал: «Вот тот залог, который ты вручил мне». Свидетель же Спиридон взял его вместе с собой в сад, положил это золото на землю и возмолился Господу: «Ты, Господи, сотворил все из ничего. Сотвори же, чтобы это золото было тем, чем оно было до того». И действительно, кусок золота зашевелился и превратился в змею. Таким образом, мы видим, какое чудо сотворил Спиридон. Он змею превратил в золото, и когда бедняк вернул ему этот залог, снова помолился, и золото стало змеей. Таким образом, как бы святитель Спиридон показал этому бедняку, что все дары, которые имеются на земле, они не спосылаются от Всевышнего Господа. Чем немало утешил его, укрепил его веру, и этот человек с радостью хваля Господа возвернулся в свое селение. Святитель Спиридон был великим ревнителем о славе Божьей. Однажды, в воскресный день, придя в храм Божий, Он увидел, что храм абсолютно пуст, кроме нескольких священнослужителей, которые совершают священнослужение. Но он, веря в то, что Господь сам печется о спасении своих верных чад, он облачился в священной одежды и стал вместе со священнослужителями совершать священную службу. В положенное время, когда он произнес «Мир всем», священники недоумевали, потому что на клиросах не было никого, чтобы ответить ему. Но в то же время откуда-то с небес послышался дивный по красоте и по силе голос, который отвечал «И духови твоему». И все время, пока священники совершали богослужение, невидимые певцы соучаствовали с ними в богослужении. Жители города Тревифунта услышали над храмом необыкновенное пение, и они почудились, кто же совершает богослужение в этом храме, кто так дивно украшает богослужение своим пением. Они пришли в храм и, к своему удивлению, заметили, что храм был абсолютно пуст, кроме тех священнослужителей, которые в алтаре совершали службу. И вот когда они собрались в храме, чудесное пение прекратилось. Таким образом, они поняли, что ангелы Господни, которые сослужили угоднику Божию, они призывали всех на божественную службу, призывали на молитву. Святитель Спиридон явился и одним из участников Первого Вселенского Собора, который был собран в 325 году в городе Никее. Мы знаем, что на этом Первом Вселенском Соборе была постановлена ересь нечестивого Ария, который, размышляя о том, как может Господь Иисус Христос быть совершенным Богом, утверждал, что Он не единосущен Отцу, а является лишь тварью, который является Сыном Божиим, но не имеет единосущия с Богом Отцом. И вот на этом соборе участвовали многие епископы арианские, которые пригласили с собой еще и греческих философов, перипатетиков, чтобы с помощью их философствования победить православных, которые исповедовали Бога Сына, равного Бога Отцу. Много было сказано слов, и не было никакой развязки, не было никакого решения, к которому мог прийти собор. И вот святитель Спиридон возвысил свой глаз. Все знали, что он был простым мужем, мужем неученым, который не исследовал риторское искусство, который не был силен в философии, но он попросил слова выступить против философов. И только православные священники сомневались, следует ли давать ему слово. Но святитель Спиридон настоял, и ему дали слово. И он обратился к философу не мудрыми словами, но словами простыми, исполненными силы Божией. Он сказал: «Отвечай же мне, философ, вот мы и верим в единого Бога, который словом своим и духом своим сотворил все из ничего. Мы верим, что Он послал Сына Своего, чтобы искупить нас, грешных, от проклятия смерти и от греха. И мы знаем, что по воскресении Господнем человек может войти в рай благодаря тому подвигу, который совершил единосущный Сын Божий Господь Иисус Христос. Веруешь ли ты так же или нет? Потому что мы не сомневаемся в своей вере и не ищем познания тайн Божиих своим скудным умом. Как ты считаешь, правы мы или нет?» — спросил святитель Спиридон этого философа. И к удивлению всего собора философ ничего не ответил святителю Спиридону. Тогда святитель Спиридон продолжал свое слово. «Отвечай же нам, — сказал он, — так ли ты исповедуешь святую веру?» И к удивлению всего собора философ сказал, что «да, и я исповедую так же». Многие из ариан, которые выставили его своим защитником, обратились к нему с возмущенными возгласами. Почему же он вдруг отвернулся от них и встал на сторону православных? Но философ свидетельствовал, что когда к нему обращались с различными доказательствами, он мог опровергать их различными философскими приемами, противопоставляя один тезис другому. Но когда он стал говорить муж, он говорит: «Я понял, что через его уста говорит сам Бог, и я не мог противиться этому величию». Таким образом, свидетель Спиридон посрамил нечестивых ариан, и мы знаем, что ересь Ария была осуждена Первым Вселенским Собором. К великой радости и православных, которые присутствовали на этом Вселенском Соборе, и к радости всего православного Востока. Мы знаем также, что святитель Спиридон проявлял необходимую строгость к священнослужителям, когда этого требовала необходимость, потому что он действительно был нелицемерным служителем Божиим. Во время одного из вечерних богослужений, когда святитель Спиридон был изрядно уставшим, он, имея на это власть, данную ему от Бога, просил диакона сократить вечерние молитвы, но напротив, диакон не послушал его, он продолжал умильно произносить прошение любуясь своим собственным голосом, который у него действительно был прекрасен. И вот святитель Спиридон видит, что диакон не вслушается его. Более того, он любуется тем дарованием, которое получил от Бога, и как бы служит не Господу, а служит своему обольщению. Он запретил ему строго, говоря: «Замолчи же, прошу тебя, повелеваю тебе». И диакон замолчал, но он замолчал не только для божественной службы, был связан его язык. Язык его связался со всем, он не мог произнести ни одного слова, и когда он понял, этот диакон, он припал к ногам святителя Спиридона, знаками показывая, что он просит у него прощения, просит разрешения своего языка. И святитель Спиридон не сразу, но смилостивился над ним, и язык его развязался. Но после этого этот священнослужитель уже не имел такого красивого голоса, он был косноязычным и слабоголосым. Таким образом, святитель показал, что Господу нужно сердце, а не наши органы чувств. Вот мы видим, какое многогранное было служение у этого угодника Божия. Он помогал бедным, он виновал о славе Божией, он заботился о красоте богослужения. И взирая на его житие, на его подвиги, мы действительно умиляемся, прославляя Господа, который дарит нам святых своих угодников. Мы с вами не имеем тех многих талантов, которые получил святитель Спиридон от Бога, потому что таланты даются по мере того, насколько они необходимы и по усмотрению Божию. Не мы являемся дателями талантов, а всемилостивый Господь. Но сегодня мы имеем особую радость, имеем радость молитвенного общения со святителем Спиридоном, который молится за всех нас, присутствующих во святом храме. Здесь мы взираем на его образ, который изображен на иконе, молитвенно обращаясь к этому угоднику Божию, мы просим его помощи и заступления в наших нуждах и скорбях. Мы просим, чтобы святитель Спиридон был и нам помощником в нашем жизненном пути, который бы помогал нам своим молитвам, предстательством перед Господом нести крест своей христианской жизни, чтобы он нам помогал быть истинными чадами Божьими, чтобы мы были действительно ревностными и православными христианами, которые исполняют дело своего исполнения со страхом Божьим. И взирая на то милосердие, которое имеет Господь ко всем любящим его, мы просим святителя Спиридона, чтобы он молился за нас, и чтобы Господь не откинул нас в день судный, и по его молитвам, и по молитвам всех святых угодников спасает Царство Божие. Аминь.
Вы слушали слово игумена Филиппа, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Эта запись сделана в 1999 году.
существует святой праведный Иоанн Кронштадтский. По его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Неделя святых жен Мироносец. Святое Евангелие от Марка, глава 15, со стиха 43 по 16 главу, 8 стих. В нынешний воскресный день вспоминаются святые жены, пришедшие рано утром на третий день после крестной смерти Господа на его гроб помазать его живоносное тело благовонной мастью. Благообразный Иосиф, снявший с креста тело Спасителя, и праведный Никодим, принесший состав и смирны и алоя. Святые мироносицы учились у Господа вере, святой жизни, искренне были преданы Ему и считали своей высшей обязанностью и величайшим счастьем служение Ему. Спаситель об одной из них, сестре четверодневного Лазаря Марии, возлившей на его главу драгоценный мир, сказал: «Где не будет проповедано Евангелие сие во всем мире, будет сказано и о том, что она сделала в память ее». И другие святые жены, мироносицы, прославляются во всех церквах. Также благообразный Иосиф ублажается божественными песнями и будет ублажаться до скончания века по всей земле. Своим примером святые жены-мироносицы учат нас искренне вере и соединенным с ней добродетелем во всяком состоянии, среди всех превратностей мирских, в счастье и несчастье, в скорби и радости, в богатстве и бедности, в здравии и болезни, в тишине и в буре душевной. Христианская вера, живая, православная, есть для Господа истинная мира. Проноси Ему всякий день в дар эту мира веры, исповедуй грехи свои, учит батюшка, и вера с покаянием оправдает тебя и покажет тебе причастником вечной славы. И блажен будешь своей верой. С верой соединяй упование на милосердие Божие. С упованием соединяй любовь и добрые дела. Удаляйся от всякого греха и твори святыню в страсти Божием. И Господь даст тебе духа благодати своей, увенчает тебя за непорочность, как Иосифа целомудренного, и твои грехи и неправды покроет правдой своей, благословит тебя за твою честность и милостыню. К сказанному святой пастырь еще добавляет утешительное для благочестивых. Все из вас, которые погребают умерших в бедности и благочестии и молятся об упокоении душ их, те, как бы самого Христа, снимают со креста вместе с Иосифом, как бы его пречистое тело погребают, и им будет награда на небесах. И скажет им Господь: «Вы погребли на свое иждивение, вы мне это сделали. Придите, наследуйте уготованное вам царствие по сложению мира». Такова и слава, и сила добродетели. Она вечно живет и вечно прославляется, тогда как порок и беззаконие предается вечному мучению и вечному бесславию и проклятию. Пример – Иуда-предатель. И сами иудейские первосвященники-старейшины. О, нелепое сребролюбие, развратившее и погубившее душу бывшего ученика Христова! О, слепая зависть и ненависть начальников и ученых иудейских! О, любезные, сострадательные и признательные души Иосифа и Никодима и святых жен. Вот какое утешение и назидание приносит нам неделя Мироносец и правильного Иосифа. Подражайте же Мироносицам и правильному Иосифу. Неделя о расслабленном. Святое Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 1 по 15. В настоящий день во Святом Евангелии читалось повествование об исцелении Господом расслабленного, находившегося в Иерусалиме при общей купанде 38 лет. А в апостольском чтении говорилось об исцелении святым апостолом Петром расслабленного Иннея, 8-летний имевшего движение, и о воскрешении из мертвых им же добродетельной женщины Тавифы. Что в этом чтении примечательно? Крепкая вера апостола во Христа Спасителя и животворящая божественная сила Господа. «Что?» — вопрошает святой пастырь. «Скажут на это некоторые из нынешних людей, именующихся христианами, которые стыдятся имени Христова и спасительного знамени Его, и смеют приравнивать Его только к необыкновенному человеку, не веруя в Него, как в Бога». Не менее поучительно и Святое Евангелие. Купальня или купель чудотворная изображает христианскую благодатную купель святого крещения, данную нам для возрождения, очищения и освящения Господом нашим Иисусом Христом. Без этой купели мы были бы вечно непотребны, недостойны не только усыновления Богу, но и воззрения Божие. Ибо Господь Бог есть Дух Чистейший и гнушается всякой нечистоты греха. А расслабленный изображает собой все, недугающее грехом человечества, столько тысяч лет страдающее расслаблением греховным. Один Христос Бог, един праведный и святый, принесший себя самого в жертву за нас, Богу Отцу, для избавления нашего от греха, может исцелить нас от греховных слабостей и этих предтечей вечной смерти. Будем же все, призывает добрый святой пастырь, тщательно хранить духовную одежду крещения, одежду чистоты и нетления и обручения Духа Святого, коих мы удостоились при крещении. А если осквернили уже эту одежду грехами и страстями различными, то позаботимся очиститься искренним покаянием. Расслабленные и удрученные грехами грешники, будем приносить Богу полное искреннее покаяние, доказываемое и оправдываемое делами благими. Да сподобимся от Христа Бога здравия душевного и телесного, а главное дело – вечного благополучия и блаженства будущей жизни. Неделя о самарянине. Святое Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи 5 по 42. Дивную картину представляет сегодня евангельское чтение. Всемогущий, безначальный, сидит у самарийского колодца и беседует с грешницей о живой воде или о благодати Божией, утоляющей жажду бессмертной души. Также о поклонении Богу Духом истиной, а затем с учениками о духовной пище. Придя в мир, чтобы признать грешнику к покаянию, Господь обращает свое слово к грешнице, начиная с ней речь о живой воде. Просто, мудро, он приводит ее к осознанию своих грехов, к нужде покаяния и обновления жизни, к вере в Него, как обетованного Мессию. Постепенно, бережно он пробуждает ее совесть и побуждает ее саму сознаться в грехах и таким образом возжаждать жизни непроходящей. Женщина уверовала в Христа Спасителя и получила впоследствии мученический венец. Живая вода или благодать Божия, учит святой Иоанн, есть спасительная сила Божия, действующая в человеке во спасение через веру во Христа, располагающая его к покаянию и умилению. Сила, противоборствующая греху и побеждающая грех. Сила, милующая, врачующая, очищающая, освящающая, примиряющая и соединяющая человека с Богом, возбуждающая и воспламеняющая сердце человека любовью к Богу и ближнему. Сила, просвещающая, утешающая и духовно питающая. Обретший у Бога благодать человек проявляет ее в себе разными добродетелями. Источник же этой живой воды, ее кладезь, и сам Господь наш Иисус Христос, или Святая Церковь Православная, на которую Он излиял обильно Духа Святого. Если же есть живая вода, то значит есть и мертвая, умерщвляющая душу навечно. Мертвая вода – это грех во всех его видах, особенно винопитие. Если бы пьяница несомненно верил, что за пьянство он будет ввержен, как сухое дерево, в огонь вечный, и всегда помнил это, то он скоро бы бросил свою страсть. Представление ужасов вечного огня заставило бы его гнушаться всяким видом невоздержания, и он стал бы проливать всю жизнь слезы о грехах своих, о своей животной жизни. Далее, в беседе с самарянкой Господь говорит: «Истинные поклонники будут поклоняться в духе и истине». Это значит веровать, что Бог на всяком месте, везде и видит, и слышит обращающихся к Нему, хотя без сомнения в храме ближе к нам Бог. Кланяться в духе и истине значит молиться Богу в общении с Церковью всем сердцем, всем помышлением, со всем усердием и благоговением. Значит, не привязывать свое благочестие к известным только, например, старым иконам, если кто имеет такую немощь, или к мимо старинному крестному знамению, или ко кресту, только восьмиконечному, или к такому-то именно храму. Вся сила в сердце, в духе и истине. Потом Господь говорит своим ученикам, что его пища есть творить волю пославшего Отца Небесного, и что они должны предпочесть всему исполнение Божьей воли относительно их и людей вообще, то есть спасение душ человеческих и проведение их к животу вечному. И все христиане также первейшим делом своей жизни должны считать не суетные дела скоро проходящей жизни, а исполнение воли своего Создателя, неленостное посещение Храма Божия, чтение дома Священного Писания, которое полезно к учению, к обличению, к наказанию правде. Научимся все, призывает святой Иоанн, поклоняться Богу в духе и истине. Молясь, будем приносить Богу плоды молитвы, покаяние нелицемерное, исправление сердца и всего жития, будем ревностны ко всякой добродетели.
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово». Нашей программы писательница Галина Александровна Пыльнева.
В книге Катышева «Петушки обетованные», изданной Сретенским монастырем в Москве в 2007 году, есть интересные записи об отце Иоанне, одном из старейших наследников Троицы Сергиевой Лавры. Иоанн Михайлович Солуженцев родился в 1905 году в деревне Кличино Тульской губернии, в семье крепкого крестьянина. В то время многодетные семьи были не редкость, а у Михаила Павловича и Ирины Дементьевны Иван стал 17-м. Старшие братья уже имели свои семьи, и Иван рос со своими племянниками. Хоть и был Ванюшка самым младшим в семье, никаких поблажек не имел. С 4 лет уже во всем помогал по дому. Жили все одной семьей. Было несколько коров, лошадей, 60 овец. Никого не нанимали, управлялись своими силами. Даже сами уходили в наем. С новой купленной косилкой заканчивался сенокос быстро. И потом косили другим. В школе младший учился урывками, все был недосуг, все дела от зари до зари. Уже подростком Иван имел огромную силу, но никогда в ребячих разборках в ход ее не пускал. Характер у него был мягкий, добрый, отзывчивый. Революция и гражданская война как-то обошли село стороной. Только отголоски больших событий, вроде баловства на дорогах и бандитских вылазок, временами потряхивали глубинку. Вскоре призвали Ивана в армию. Там он честно исполнил свой долг и попутно, без особого труда, закончил курс начальной школы. Память у него была превосходная, трудолюбивая, исполнительная. Начальство его отметило своеобразно, премировало двухлемешным плугом. За ним приехал на телеге отец. Вернулся Иван со службы и опять за работу в крепком хозяйстве отца. В конце 20-х годов началась коллективизация. Комитет бедноты, где ошивались бездельничая рвань, объявил хозяйство Михаила Павловича кулацким. Отец не имел иллюзий, чем это все кончится, и немедленно отослал своего младшего к дальним родственникам за 20 километров. С тех пор будущий инок родителей своих не видел. Без денег, без документов, он, как обложенный со всех сторон зверь, менял места обитания. Решил он, проработав 3 года у мельника, написать дяде в Ленинград. Ответ пришел быстро. В телеграмме было только одно слово «приезжай». Дядя находился в священном сане и был близок к митрополиту Алексею Семанскому. Отец Дормидон принял племянника и помог найти работу. Вначале Иван пилил и колол дрова для столовой, топил печки. Как всегда, относился к делу ответственно. Оценили его как работника, поставили помощником повара. Отметили и здесь, направили на курсы поваров. Их Иван, несмотря на малограмотность, окончил с отличием. Со временем Иван Соложенцев стал известным питерским поваром. С началом войны номенклатурную столовую, где шеф-поваром работал Иван, перевели на казарменное положение. А когда сжалось кольцо блокады, при столовой образовался профилакторий, где ответственные работники восстанавливали свои подобранные в кратковременном пребывании в голодных рядах защитников города силы. Шеф-повар кормился здесь сам, а паёк через отца Дормидонта отдавал митрополиту Алексею, которому грозила дистрофия. Недреманное око вскоре пригласило отца Дормидонта на Литейный. Иван Михайлович приготовился к аресту, но архимандрит не выдал своего племянника. Когда в 1945 году митрополит Алексей стал патриархом, он взял в Москву и отца Дормидонта. Тот пригласил и племянника. Иван Михайлович приехал в Загорск уже после войны. Все, что было стоящим — часы, костюм, пальто — продал и купил небольшой домик. В лавре его постригли. Послушание определили на кухню, и потянул брат тяжелый воз монаха. Кто его знал, говорят, не щадил он себя, спал по 3-4 часа в сутки, остальное время на молитве и послушании. А послушание нелегкое, нужно было обеспечить две трапезные, братскую и рабочую. Кто с ним работал, подтверждает, что тяжести они не чувствовали, все вокруг, и на Каиана вертелось легко и быстро. Витала здесь простота, доброта и чистота сердечная. Войдя в преклонные годы и немощь, отец Иоанн по благословению наместника удалился в свой домик, вернее, в комнатенку. Оставшуюся часть дома он в свое время простодушно и бескорыстно отдал сладкоречивым людям по их якобы великой нужде. Теперь наследники сильно притеснили старика. Он кротко сносил обиды и только говорил теснителям: «Да не буду я с вами судиться, все решит небесный суд». Ослепшего и немощного отца Иоанна увезли в деревню, где он скончался в 1984 году.
У нашего микрофона была писательница Галина Александровна Пыльнева. По книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасения в монастырях. Слушатели, мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Очередная глава из этой книги озаглавлена «Картины из быта Лавры в 60-80-х годах XIX века». Известный духовный писатель и подвижник епископ Игнатий Брянчанинов, недавно причисленный нашей церковью к сонму ее святых, писал еще в середине прошлого столетия: «С сердечным сожалением смотрю на неминуемое падение монашества, что служит признаком падения христианства. Кто приходит в монастырь? Люди из низшего класса почти исключительно. Почти все приходящие расстроили свою нравственность среди мира. Нет условий в самом народе для того, чтобы существование монашества продлилось». И в другом месте: «Ослабела иноческая жизнь потому, что она находится в неразрывной связи с христианским миром, который отделяет в иночество слабых христиан». и Свято-Троицкая Сергиева Лавра в течение столетий, из уединенной пустыни преподобных Сергия и Никона с их учениками, превратилась в один из крупнейших монастырей России, в стенах которого одних штатных монахов числилось к началу нашего века более 200. Лавра стала в отношении быта одним из типичных русских монастырей, в котором находили пристанище не только люди, возлюбившие Бога и надеявшиеся в монастыре найти обстановку, отвечающую их духовным вопросам, но и люди других типов, истинные мотивы поступления в Лавру которых сразу трудно было распознать. Среди них были и те, кто в монастыре искал успокоение от бурных страстей кипучей молодости или энергичной зрелости, иногда от скрытых ужасных преступлений из-за боязни принести публичные покаяния и наказания, и вся жизненная установка которых выражалась в часто повторяемых словах «Будет, пожил, пора и грех замаливать». Были здесь и неудачники в жизни, униженные и оскорбленные, потерявшие родных и близких, и искавшие в монастыре подобие или семьи, или товарищеского круга. Для третьих монастырь был злачным местом, где можно было беспечально жить на всем готовом, где можно было тайно бражничать или скопить деньгу. Преимущественно эта категория лиц своими проделками, часто ускользавшими от взоров лаврского начальства, ввиду многочисленности насельников монастыря, и дискредитировала монастырь в глазах посадского населения. Из последнего сорта людей выдвигались такие честолюбцы и проныры, которые успевали захватить видные должности благодаря своему лицемерному наружному благочестию и подхалимству. С большой правдивостью и весьма талантливо описывает быт Лавры и нравы ее насельников, двух последних упомянутых нами категорий, правда, еще 60-х годов прошлого века, автор книги «Среди иноков», пожелавший в свое время остаться неизвестным. Отданный в лавру 15-летним юношей, не умевшим порядком еще и читать, он по мысли своего отца должен был там научиться какому-нибудь ремеслу, поскольку отец не имел средств для образования сына после своего банкротства, которое он потерпел в торговом деле. Заручившись рекомендательным письмом от своего крестного сына, князя Кропоткина, к наместнику Лавры Антонию, он без труда сдал в Лавру своего Володьку, которого там определили учеником в иконописную мастерскую, где он многого насмотрелся. Уже с первых дней своего пребывания в Лавре, поселенный у монаха Агафоника, доброго и болтливого человека, с которым, пишет Казанцев, я стал проходить курс своего книжного обучения и исполнять поручения относительно проноса крепких напитков, ввиду трудности проносить их, потому что отцом Антонием, наместником, была учреждена целая партия соглядатаев и надсмотрщиков, делавших обыски по кельям, а ученики, пойманные с вином, бывали нещадно пороты розгами, мы выдумали оригинальный способ. С задней, западной стороны лавры, с ограды около водосточной трубы, спускалась бечевка, к ней подвязывалась тщательно обернутая посуда с вином в кульке. После запора монастырских ворот она поднималась на ограду и уносилась в келью. Страстью к этому отличались преимущественно рисофорные и послушники. «Эй, малец!» — кричит бывало с ограды мой наставник. «Привинчивай плотнее в отчонку, а то оборвется». Был и другой проносчик в Лавру, это юродствующий послушник по имени Елизвой, который часто попадал за это на хлеб, купоросные щи и уксусоподобный квас в Подмахрие, своего рода карцер, где кишели миллиарды насекомых. Название помещения произвели от подведомственного лавре Махрического монастыря, находившегося в верстах 30 к северо-востоку от Лавры во Владимирской губернии, и служившего своего рода исправительной трудовой колонией Лавры для сильно провинившихся ее монахов. Самым легким наказанием для провинившихся было припоясывание жезлом, когда он кланялся по уставу в ноги отцу-наместнику и в это время получал удар тростью вдоль спины. Это было одно из самых легчайших дисциплинарных взысканий, практиковавшихся в то доброе старое время. Зато покойный отец Антоний никого не увольнял и не изгонял из монастыря, и даже заступался и преклонял на милость владыку Филарета, если тот, кого назначал к выключению из братьев Лавры. Целая галерея разных типов, лишних людей для монастыря, проходит перед читателем в мастерском изложении Казанцева, человека также случайного для Лавры. Тут и доносчик Варнава, и его друг, высокомерный и чванливый Аарон, которых часто прозывали Варавой и Фараоном. «Варавы бе разбойник», — предупреждает один другого при приближении доносчика, или же запевает «Положи, Господи, хранение устом моим и дверь во ограждение о уснех моих». «Лобзанием ли предаешь имя Иуда?» — говорил во всеуслышание отец Агафоник при уставном лобзании во время совместного богослужения или при встрече на трапезе. Пригрелся в лавре и послушник Лукашка «Сорви голова», и проходимец Антон Денежкин, и целый ряд униженных и оскорбленных в мирской жизни, надеявшихся найти здесь утешение и взаимопонимание, о которых повествует Казанцев. Но мы перейдем к повествованию об одном из духоносных старцев и его окружении. Передачу по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет».
Thank you.
подошел к концу 378 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех святых молитв.